У нас начинается воркшоп номер 7. Сегодня мы с вами... так, большая часть людей не смотрели лекцию, как найти продакт-маркет-фит. Так, грустно, но окей. Мы тогда чуть-чуть больше сегодня теории будем давать. Сегодня мы с вами изучаем... Вы знакомитесь с инструментом рискованные предположения. Вы будете писать сегодня в рабочей тетради рискованные предположения для вашего продукта. Сегодня вы научитесь находить скрытые риски своего продукта. А более того, находить специфичные для вашего продукта скрытые риски. Вы узнаете, что такое трекшн-карта, зачем она нужна, как ее использовать. Заберете шаблон трекшн-карты. Так, заберет шаблон рискованных предположений. И познакомитесь где-то с 6, 7, 8 механиками, стратегиями, sorry, вывода продукта на рынок. Если что, настолько ответственно подхожу к курсу, что не успеваю осваивать инфу, но не падаю ответственность на курс. Спасибо, Настя. Итак, начнем с того, чтобы понять, вот мы запускаем продукт, что мы на самом деле делаем. Открой окошко. Какую задачу мы на самом деле решаем? И спойлер, это не запустить продукт. Что такое Product Market Fit? Это когда вы попали вашим продуктом в джобы какого-то большого прикольного сегмента. У этого сегмента, у этих людей нет страхов. Ценность высокоуровневая, sorry, ценность высокая, может быть, вы вышли на работу выше уровня, может быть, вы очень много работ убили, может быть, вы кардинально снизили цену, и ваш продукт отрывают с руками. Это product market fit. Точнее, это попасть в product market fit, это сильный product market fit. Спасибо Олегу Якубенкову, это, я не знаю, это он придумал, либо у кого-то заимствовал. Он ввел градации product market fit. И там градации не бинарные, есть, нет. Там градации от отсутствующего, потом слабый, потом сильный, потом отрывается с руками. И, собственно, отсутствует product market fit. Это когда у нас есть какой-то сегмент, у нас есть гипотеза ценности, но мы вообще не попадаем. Или нашего продукта вообще даже нет. Да, друзья, те, кто не смотрели лекцию, я вас очень прошу все равно лекцию пересмотреть, потому что там больше объем теории. Сегодня для того, чтобы вы попрактиковались, мы часть теории скипнем, потому что вы можете посмотреть записи. А те, кто смотрели в записи, сегодня мы вспомним эту теорию, и мы не будем всю ее полностью пересказывать, мы ее только вспомним. Итак, на первой стадии, на отсутствующем продакт-маркете, у нас спроса нет. И главное, что мы должны делать, найти сегмент, создать и доказать, что мы создаем ценность. Все, больше ни на чем мы не можем. Вы можете на чем-то еще дополнительно фокусироваться, но это второй, третий, четвертый, пятый принцип. Слабый product market fit – это когда у вас пошли редкие, немасштабируемые продажи. Часто тут продает фаундер, он что-то такое понимает, чувствует, может быть, неосознанно что-то такое прикольное делает. И вот продажи уже идут, но команда, например, не может продавать или продажи не масштабируемы. Нет масштабируемых каналов привлечения. Мы уже частично попали в сегмент, но мы не можем сказать, что прям все супер круто, что мы все джобы закрываем, что ценность однозначно, однозначно высокая. Хорошо, но нужно дальше улучшать. На этом этапе мы фокусируемся на том, чтобы у нас уже появились первые когорты, и мы можем посчитать юнит-экономику. Здесь мы можем фокусироваться на сходимости юнит-экономики, на росте ценности, на генерации спроса и на росте конверсии. Потому что все это приводит нас к тому, что мы либо продукт закрываем, либо мы понимаем, что все хорошо, и мы усиляем product market fit, мы усиляем спрос. Сильный product market fit. Есть, повторяем, продажи, есть каналы привлечения. Мы заливаем туда 1 000 000 рублей и получаем 4 миллиона рублей. Какое-то количество миллионов рублей. Или миллионов долларов. Здесь мы уже работаем над эффективностью. начинаем масштабироваться в соседние сегменты. Если это стартапы, то это обычно Series A, B или B, C, D. Отрываясь руками, это когда спрос настолько высокий, что мы еле-еле выживаем. Главное не умереть от спроса. Пример продуктов, которые пытаются не умереть от спроса, это когда запускался ChatGPT, они на какое-то время, там сначала там, четверка, потом четыре, я не помню, какие там были следующие модели, они во время запуска временно закрывали регистрацию, потому что не справлялись с продукт-маркет, не справлялись, sorry, со спросом. Да, курсор очень сильный продукт-маркет. Lovable, Replit, график роста выручки сервиса веб-кодинга просто невероятный. Очень рекомендую посмотреть. Zoom, например, в пандемию очень мощно вырос. Понятно почему. И когда ты не можешь приехать в офис, ты не можешь приехать на встречу, у тебя Zoom стал единственной возможной альтернативой. И он Zoom очень быстро и мощно нашел продакт-маркетинг. Но есть маленький моментик. Все постоянно умирают. А 90% стартапов умирают. Есть куча аналитики, куча отчетов. И в целом эвристика такая, что 10% стартапов хоть сколько-нибудь относительно успешны. 90% либо закрылись, либо находятся в состоянии, что вот-вот их закроют. Там, может быть, юрлицо существует, какая-то деятельность себе ведется, но компания убыточна. Куча аналитики, мы не будем сейчас на этом фокусироваться, но главное, что нам нужно знать, что главная причина смертности продукта в том, что продукт никому не нужен. Нет потребности рынка, проблемы с ценой, просто плохой продукт, игнорирование клиента. Все это сливается в главную причину, что большая часть продуктов умирает, потому что команды, которые его делают никому не нужный продукт. И самый вероятный исход, вот вы движетесь по продукт-маркет-фиту, у вас нет продукт-маркет-фита, вы хотите, чтобы у вас пошли первые продажи, самый вероятный исход – смерть. Вы придумали вашу чудесную идею. Вы пошли ее продавать. Не покупают. Сегмента нет. Каналов нет. Ценность не цена. И в этот момент вы либо скрываете продукт, либо начинаете пивотиться. Окей, у вас есть слабый продукт-маркет фит, у вас какие-то продажи, у вас может не сойтись юнит-экономика, каналов привлечения может не оказаться, у вас идет ключевой сотрудник, разработчик, продажник, бездев, на котором все держалось, и вы не можете главную функцию выполнять. Лиды или там каналы есть, но лиды дорогие, у вас не сходится экономика, смерть. У вас сильный product market fit. Все хорошо, вас покупают, у вас все равно высокая вероятность смерти. Пример рефокуса. Рома Кумар, Саша Соловьем и Игорем Курович, по-моему, боюсь фамилию переврать, запускали продукт, образовательный продукт на рынке Юго-Восточной Азии, Индонезии, Филиппины и, может быть, еще какие-то страны. Они обучали дата-сайенсу, маркетингу, дизайну, короче, профессиям, рескилловой профессии, то же самое, что практикум Skillbox, только Юго-Восточной Азии. Все хорошо, росли, ходилась экономика. Все нормально, инвестиции привлекали. Но у них вся экономика стояла на достаточно высоких конверсиях благодаря рассрочкам. И у них была кредитная организация, это был не банк, была компания, ну, компания не банк, которая предоставляла им рассрочки. И эта компания через какое-то количество месяцев, работая с рефокусом, выяснила, что клиенты рефокуса приходят с... у них довольно высокий процент невозвратов. И они отключили для них рассрочки. И экономика перестала сходиться. И они закрыли компанию. И таких причин, почему может что-то пойти не так, огромное количество. Опять же, вся команда встала и ушла. Началась война, теперь вы не можете работать со своей командой. Или началась война, рынок вам теперь закрыт. Началась пандемия, люди сели дома и перестали ходить в ваши физические пространства. И наша цель на запуске продукта не запустить продукт. А наша цель купить знания. Вот у того набора рискованных предположений, которые мы придумали, скорее и есть product market fit, или нужно закрываться, или пивотиться. Вы пошли, у вас придумали гениальную идею, пошли каздевить, пошли продавать, нет сегмента, супер. Вы стартовали с одним набором рискованных предположений. Этот набор рискованных предположений не подтвердился. Что делаем? Либо закрываемся, либо придумываем другой набор рискованных предположений, другой рынок, другие сегменты, другие джобы, другая ценность, другая бизнес-модель, другие каналы привлечения, там другой способ обслуживать клиентов, другие партнеры, и идем проверять заново. Это и есть пивот. Что такое рискованное предположение? Что именно в рискованных предположениях мы проверяем, это вы будете практиковать через 15-20 минут. У вас есть слабый product market fit, не сошлась юнит экономика, нет каналов привлечения. Меняем. Окей, а если мы тот же самый продукт, все, мы доказали, что продукт покупают, джоба выполняется, ценность получается, но вот канал привлечения, например, платный канал привлечения не работает. Окей, а что если мы попробуем через партнерки с инфлюенсерами? И проверяем набор рискованных предположений, которые сегменты, джобы, ценность, бизнес-модель такие же, но меняется рискованное предположение про канал привлечения с платного трафика на партнерки с инфлюенсерами. Идем проверять, сойдется, не сойдется, получится, не получится, согласны, не согласны. Наиболее вероятный исход запуска нового продукта – это провал. 90% вероятности, идея, что 90% вероятность, что ваша чудесная идея, вероятность, сори, что ваша идея провалится, 90%. Следовательно, когда мы запускаем продукт, что мы должны делать? Какая у нас главная задача? Быстро итерироваться, чтобы что? Можно дешевле совершить ошибки, иметь много денег на повтор запуска. Это очень-очень-очень полезно. Вот у вас есть чудесная идея. Ваша задача запустить этот продукт. Или что с ним сделать? Ваш продукт, смотрите, вы придумали идею. Ваш продукт с 90% вероятностью уже мертворожден. Вы просто не знаете, в чем. Вы не знаете, что в нем, какая особенность, бизнес-модель, сегменты, джобы, ценность, канал привлечения, а то, как вы обслуживаете команды, технологии, мертво. Вы еще не знаете просто. Вы придумали чудесная идея, вам кажется, что все классно, но оно уже мертво. Следовательно, ваша задача максимально быстро убить идею вашего чудесного продукта. Вы безжалостный селекционер. Вы матушка природа, матушка эволюция. Матушка эволюция уничтожает своих детей, точнее, матушка природа уничтожает своих детей огромными объемами, чтобы остались самые живучие. Вот она топит своих котят. И вот один из этих котят выжил. О, классно, все, молодец. Продолжаешь свое потомство. Мы должны сфокусироваться на том, чтобы максимально быстро убить его. И здесь получается главный конфликт с эго-основателя, с эго-человека, который придумал продукт. Потому что человек же его не просто так придумал. Он в него влюблен. Он считает, что это величие. И главная проблема всех стартаперов, главная проблема всех людей в компаниях, которые выпускают продукты, в том, что они, будучи влюблены в свой продукт, тащат его, не пытаются его убить, а пытаются его всеми правдами и неправдами дотащить до продакшена. Виталий пишет, как больно убивать, но это только первые несколько раз. Я до сих пор скучаю по убитым. Как не допустить убийства по ошибке хорошего продукта? Про это сегодняшний воркшоп. Итого. Нам нужен инструмент для поиска ошибок и рисков нашего мертворожденного продукта. Этот инструмент называется Risk Assumption Test. Напишите, что такое MVP и зачем нам делать MVP. Удивительно простой вопрос, на который удивительно большое количество людей не знают правильного ответа. Проверить какую гипотезу? Минимальная гипотеза чего? Гипотеза, точнее, о чем? Спроса. Ценности. No. Пощупать спрос. No. Дешевле проверить гипотезу. No. Проверить product market fit. No. Начать продавать. No. Ваша задача не продать. Ваша задача понять, в чем ваш продукт уже мертворожден. Быстрая дешевая версия. Провести интервью, собрать инфо. No. Проверить, что продукт выполняет ключевую работу. Вы пытаетесь запустить продукт. А ваша задача убить его. Ваша задача с помощью MVP максимально быстро проверить, нет, не ценность, прогнать все риски. Да, максимально быстро, максимально дешево выяснить, что убьет ваш продукт. Дешевая и быстрая проверка рисков. Где среди рисков у вас будет в том числе, что нет сегмента, что нет ценности, что не сойдется без юнит-экономика, что нет каналов привлечения. MVP – это средство проверки рисков, где рисков у вас может быть много. В каждый момент времени у вас может быть самый вероятный и опасный риск какой-то конкретный. MVP – это быстрый, дешевый способ это сделать, чтобы… Если вот эта наша идея с этим набором рискованных предположений и рисков не жизнеспособна, чтобы мы быстро и дешево ее убили, научились на этом, придумали другую идею с другим набором рискованных предположений, и у нас хватило денег, времени и сил, и энергии человеческой просто пойти проверять вторую, потом третью, потом четвертую, потом пятую, пока не найдем то, что работает, пока то, что не найдем то, что, на чем можно построить бизнес. Цель MVP – максимально быстро и дешево проверить ключевые рискованные предположения продукта. То есть, если мы на MVP увидели мертвый продукт, это не потому, что MVP сам плохой и что-то делали так, это просто проверенные и подтвержденные гипотезы рисков. Не, Анастасия, всегда есть риск, что вы в MVP и в проверке гипотез, проверке рискованных предположений совершили ошибки. И это тоже набор компетенций. Но главное, конечно, это увидеть, что MVP, сделая MVP, вы подтверждаете, что сегмента нет, ценности нет. Аркадий Маренец, есть видео 10-летней давности, почему умирают стартапы. Все прохождение курса, ловлю себя на мысли, что мне наконец-то объяснили подробно смысл всего там сказанного. Хорошо. Еще раз, не запускаем продукт, проверяем риски. И нам нужен алгоритм, что нам делать в текущий момент времени, чтобы найти те риски, которые убьют наш продукт. И тут нам на помощь приходит причинно-следственная связь, которая приводит нас к деньгам. Давайте еще раз ее вспомним. Нам нужно, чтобы на рынке были деньги, и на объем какая-то часть этого рынка соответствовала нашим амбициям. 1, 5, 10% рынка такие, да, классно. Если мы займем 1% рынка, например, вы помогаете компаниям покупать недвижимость, вы претендуете там, за 1% комиссии от сделки, вы считаете объем всех сделок по продаже недвижимости, допустим, коммерческой недвижимости в каких-то странах, например, страны МЕНы, или странах там, США, или странах Юго-Восточной Азии. Вы такие, да, мне устраивает этот рынок, если 1% этого рынка займу, все, мне все нравится. После того, как вы прошли этот фильтр, вам нужны сегменты клиентов с джобами, для которых вы можете в теории создать добавочную ценность. Здесь еще нет подтверждения, здесь ваши гипотезы, здесь предположение, теория. Когда вы нашли сегменты, это промптинг, это интервью с экспертами, это advanced job study исследования, это первые продажи, такие все, сегменты есть, джобы есть. Мне кажется, что я могу за эти джобы этих людей, этих компаний поконкурировать. Моделируем юнит-экономику. Это можно делать параллельно, это не обязательно последовательность, это можно делать, можно и нужно, точнее, делать параллельно. Все, мы в теории можем столько-то платить за привлеченного лида. Там будут примерно такие-то конверсии, примерно такой средний чек, такие-то операционные издержки, такие-то повторные конверсии. Кажется, должно сойти. Потом нам нужно доказать. Здесь мы предположили, что мы за эти джобы можем конкурировать, предположили, что то, что мы придумали, ценно. После этого нам нужно доказать, что это действительно ценно. Доказываем продажами. Потом нам нужно на потоке доказать, что мы действительно получаем целевую маржу на юнит. У нас уже десятки, сотни клиентов. Мы уже примерно посчитали стоимость привлечения. Мы примерно посчитали конверсии, средний чек. Такие все. Но по ходу сходятся. Нам нужно доказать, что мы способны привлекать нужное количество лидов из каналов. Здесь у нас все, что мы здесь сделали до текущего момента, это может быть ручное обслуживание без масштабируемого привлечения. Здесь мы должны доказать, что мы способны масштабируемо привлекать. Мы должны доказать, что мы на потоке способны поддерживать нужные конверсии, нужный средний чек. И тогда, и только тогда мы получаем целевую прибыль. Но... А, ну да, сори. И что такое рискованное предположение для вашего продукта? Это шаблон. Вот вы когда делаете, запускаете новый продукт, когда запускаете новую фичу, у вас абсолютно все то же самое. И вы в этот шаблон подставляете какие-то особенности рынка, сегмента, джобов, ценности, бизнес-модели, каналов привлечения, то, как вы обслуживаете спрос, конкретно под вашу идею, конкретно под ваш продукт. Например, если вы делаете стартап или агентство, которое помогает людям релоцировать страны Европы, то у вас рискованное предположение про рынок превращается из абстрактного на рынке достаточно денег, конкретное на рынке релокации в страны Европы достаточно денег. Что это означает? Мы считаем все затраты людей на биг-джобу релоцироваться за последний год. Сори, релокация стран Европы за последний год. Или там за тот год, на который вы можете найти данные. Вы не просто ищете, вы говорите, не просто есть сегменты, либо вообще есть сегменты, либо у вас гипотеза сегмента. Семьи айтишников, предприниматели, для работ которых получить ВНЖ, там, все сделать, открыть банки, счета, найти квартиру, вы можете создать добавочную ценность. Конкретная бизнес-модель. конкретной гипотезы ценностей. Вы доказали, что конкретные гипотезы ценностей за конкретную цену покупают. Конкретные каналы привлечения. То есть ваши рискованные предположения из абстрактных шаблонных становятся конкретными с элементами вашей идеи. Можешь объяснить на примере, пожалуйста, что значит 1, 5, 10% рынка? Как это посчитать? Это про то, что обычно называют там Самсон. Как считать? С этим вам хорошо поможет ChatGPT. Я, к сожалению, не являюсь экспертом, как это считать. Никак не добавлю в курс эту лекцию. Суть этого рискованного предположения в том, чтобы было достаточно много денег, и мы просто не попали в очень маленький рынок. Я вам рассказывал историю, как Коля Бобров делал продукт, производил промышленные 3D-принтеры в России и обнаружил, что у него выручка несколько сот миллионов рублей, и он занимает 50% рынка, всего рынка продажи промышленных 3D-принтеров в России. Продукт классный. Производство классное, рынок крошечный. Расти в этом рынке смысла особо нет. Достаточно денег на рынке – это сколько? Статистические средние суммы для всех ниш. Тут суть не статистическая средняя сумма для ниш, а суть в ваших амбициях, ваших инвестиционных амбициях. Либо там, ты как инвестор, либо твои инвесторы, у них есть амбиция вернуть x10, x20, x50, x100 – и рынок должен эту амбицию должен иметь возможность эту амбицию обеспечить. Либо если ты делаешь дивидендный бизнес, а не венчурный бизнес, тогда мы должны иметь такой рынок, на котором, заняв, например, 1, 5, 10% этого рынка, ты будешь получать нужные тебе дивиденды. Если рынок не может тебе эти дивиденды обеспечивать, тогда это маленький рынок, либо совершена ошибка в гипотезе среднего чека. Либо совершена ошибка в расчете, либо маленький рынок. Пивот – это когда у вас меняется одно или несколько рискованных предположений про рынок, сегмент, цены, бизнес-модель, каналы привлечения вот в этих деталях. Например, вы делаете агентство, которое помогает людям релоцировать страны Европы. Денег достаточно, сегмент нашли, или, например, рынок достаточно, пошли искать сегменты, нашли один сегмент, смоделировали юнит-экономику, пошли продавать, не покупают. Пивотимся. Тот же самый сегмент, та же самая бизнес-модель, другая ценность, не покупают. Меняем. Другой сегмент, другая бизнес-модель, другая ценность. О, покупают. Супер, пошли дальше. Пошли привлекать. На масштабе не сходится юнит-экономика. Меняем. Другой сегмент, та же самая бизнес-модель, та же самая ценность. О, каналы работают. Пошли привлекать. О, каналы работают. В смысле, из каналов приходит нужный объем. Конверсии достаточны. Все, мы построили успешный бизнес. И вот это очень-очень типичный процесс. Чаще всего, когда вы будете проверять есть алгоритм, как откатываться на шаг назад. Не очень понимаю, где тут нужен алгоритм. Можешь уточнить вопрос? Чаще всего, когда вы будете проверять рискованное предложение, что-то будет у вас идти не так. И вам нужно возвращаться, либо менять рискованное предположение на этом уровне, либо менять одно или несколько предположений шагами ранее. Неподтверждение рискованного предположения делает проверку всех последующих рискованных предположений бессмысленными. Сегодня вы будете работать с шаблоном трекшн-карты. Это будет вот такой Excel-файл. И этот Excel-файл вас фокусирует и напоминает, что дальше смысла идти нет. Например, вы продаете курс по Advanced Studano с амазонцем Product в Западной Европе. Джобы нашли, смоделировали, придумали гипотезы ценности, форму продукта, посчитали рынок. Да, большой рынок, на самом деле, сори, тут 200 тысяч продуктов, а здесь 550 тысяч продуктов. Есть лиды для интервью? Да, нашли лиды для интервью. Провели интервью, Семен подтвердился. Экономика помоделировали, да, средняя маржа на платящего клиента может быть больше 900 евро. MVP сделали, да, сделали первую продажу, да, подтвердили ценность, да, нашли канал продаж, да, привлечены ли пользователи из лид-магнитов LinkedIn, да, email воронка, все приземляется в email воронку, да, есть ли продажи в канале, нет. И вот пока мы не с этим, эту гипотезу, с этим набором исполненных предположений, не сделаем в ней первой продажи, мы не пойдем дальше. И дальше, когда мы с вами сейчас будем практиковаться, когда мы с вами будем делать, например, вы придумали сегменты, гипотезы ценности, посчитали рынок, не можете найти лидов на интервью. Это сигнал, что что-то не так. Нашли лидов на интервью, сегмент не подтвердился. Все, не подтвердился сегмент, ставим крест на этой гипотезе, меняем, придумываем другую гипотезу. У вас часто будут особенные рискованные предположения. До этого вы видели шаблонные рискованные предположения, типичные про рынок, сегменты, маржу, канал привлечения и так далее. Но часто вашего продукта будут специфичные для вашего продукта, специфичные для вашего рынка, вашей команды, ваших компетенций, технологий, рискованные предположения. Давайте поучимся их выделять и поймем, как их проверять. Максимум с фидбэком, поднимите, пожалуйста, руки. Мы сейчас с вами попрактикуемся. Самир Кадаха. Какой тебе продукт? Самир, тебя не слышно?
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 Продукт у меня простой. Это агрегатор и модели по изображениям и видео.
Супер. Давайте мы сейчас вместе для Самира выделим дополнительные, особенные рискованные предположения в дополнение вот к этим шаблонам. Рискованное предположение пишется в утвердительном ключе, что что-то должно пойти так, что-то должно пойти позитивным образом, что-то должно случиться, чтобы мы получали целевую прибыль. Вот кроме наличия рынка, наличия сегментов, наличия выбранной бизнес-модели каналов привлечения, что должно сойти для Самира, чтобы... Еще раз повтори, какой у тебя продукт, можешь чуть больше рассказать про него?
Да, это, ну, пользователь может заходить и создавать изображение, под текст изображения, изображение, и может создавать видео по тексту, видео по изображению. Ну, можно применять, в частности, там, в рекламе и так далее, и тому подобное,
А в чем суть
эти
агрегатора, что у
изображения.
тебя там, что ты к разным моделям подключаешься?
Да, все самые современные модели, которые есть и выходят.
Супер. Давайте напишем рискованные предположения, которые должны подтвердиться, чтобы Самир получал в итоге целевую прибыль. Дешевые токены на рынке ИИ моделей. А как в чем участвуют дешевые токены? Да, и напоминаю, что мы сейчас тренируемся дополнительные. Вот есть шаблонные. Вот кроме этих шаблонных мы учимся дополнительные выделять.
Я потом тоже скажу, Вань, ладно?
Да, конечно.
Какие?
На рынке нет
Дополнительные,
законодательных.
буквально
На рынке.
недавно я узнал.
Супер. На рынке нет законодательных ограничений в использовании и рекламы. Супер. Мне кажется, классное дополнительное рискованное предположение. Люди ищут дополнительный источник генерации изображений. Ikarito — это про наличие сегментов с джобами, и мы доказали ценность. Это второе и четвертое основное предложение. Технология будет развиваться так, чтобы было достаточно вариативности в том, как модели выполняют задачи. А почему это важно, Андрей? Способ генерации контента более эффективно и удобно относительно других приоритетных решений. Валера, это сегменты с джобами и ценность. Клиентам регулярно нужно выполнять задачи. Это сегменты с джобами. Дешевые токены рынка и модели влияют на ценообразование Самира. То есть, Сергей, у тебя мы в теории можем получать целевую маржу, и мы доказали, что мы можем. Это про индэкономику. Средства для начинающих режиссеров, где люди могут поднимать пожертвования на их короткометражки сервис оптом. Это не рискованное предположение этого продукта. Нет крупного игрока-агрегатора, который будет забирать всю аудиторию. Это на самом деле, ну, как бы, да, хорошо, это можно дополнительным риском, но по сути это проверка всех этих рисков. Людям нужна помощь в генерации промптов. Евгений, это люди с джобами и доказали ценность. Люди не хотят следить за технологиями. Люди с джобами, мы доказали ценность. Стоимость всей модели под капотом позволяет выстраивать плюсовую экономику. Алина, это моделирование индэкономики, доказательство на потоке. И фотостудия, коммерческие съемки для крупных брендов. Это еще одна гипотеза продукта, отдельная вообще, с другим набором предположений. Мы сможем перевести рекламу конкретных сервисов, привлечь на себя. Это вот это рискованное предположение. Вот эти два рискованных предположения. Давайте дополнительные. Смотрите, дополнительные – это команда компетентна. Спасибо. Конечно. Спасибо, Андрей. И реклама не закенсели с людьми в качестве бунта про технологии. Супер. Токены на рынке не вырастут в X раз в ближайшем будущем. Супер. Спасибо, Сергей. То есть у нас, да, у нас есть юнит-экономика, но у нас есть внешний фактор, это модели стоимость токенов, от которого мы зависим и который в будущем может по-разному развиваться. Интернет будет работать. Спасибо, Алина. Конечно. Сейчас, может, включат в России чабурнет, и все эти модели перестанут работать. Качество картинок и видео будет достаточно, чтобы создавать доп. Ценность для фокус-сегмента. Баюша – это второе и четвертое рискованное предположение. Итого, смотрите, у нас из дополнительных рискованных предположений нет законодательных ограничений, нет крупного игрока-агрегатора, и реклама не закенселилась, команда компетентна, интернет не отключат. Страна не за запретит, не запретит свои, страна не запретит внешние модели. Модели под капотом будут видеть более качественный контент. Это доказательство ценности. Вот четвертое. Клиент доверится нам. Это доказательство ценности. На планете всегда будет достаточно источников энергии, чтобы генерация была дешевой. Это в токенах. Хорошо, Самир, какие у тебя дополнительные предложения?
Ну, на самом деле, вот первый коммент и последний, наверное, коммент – это самые большие риски, от которых мы сейчас будем зависеть, потому что законодатели в России начали упорно смотреть на видео с помощью генерации и они хотят нам подкинуть новую новиночку – это маркировка генерации видео и, соответственно, это допкосты. И это доп-процесс и так далее. И это очень-очень сильно осложнит нам жизнь в 26-м году. Вот. Ну и вот, конечно же, суверенные модели это да. Вот. Это такие глобальные как бы риски, которых вот здесь вот именно они нестандартные. Ну, моя команда так считает, и я в том числе.
Супер. Давайте сейчас сделаем практику в чате. 4 минуты. Это очень-очень-очень важная практика, и дальше вы ее будете, ну, дальше, когда вы будете работать в рабочей тетради и писать рискованные предложения, она вам пригодится. Итак, 4 минуты. Напишите в чате продукт двоеточие и напишите дополнительные рискованные предположения, которые несут себе риск. Не пишите про джобы, ценность, что они будут покупать, про юнит-экономику. Напишите дополнительное, как мы сейчас сделали с Самиром, не подтверждение которых может убить ваш продукт. Как находить и формировать дополнительные условные критерии? Смотри, это логическое упражнение, которое мы делаем прямо сейчас. Что должно пойти так, кроме вот этих стандартных рискованных предложений, чтобы мы получали свою прибыль? Или можно от обратного. Что может пойти не так? Какой риск может сработать? Что меня убьет? 4 минуты. Время пошло. Посмотрите, пожалуйста, где ставил лайки, это правильно сформулированные рискованные предположения. Где ставил лайк и огонечек, это означает, что вы написали риск, а не рискованное предположение. Смотрите, еще раз, риск. Рискованное предположение – это то, что должно пойти так, чтобы мы в итоге получили целевую прибыль. Риск – это что может нас убить. В рискованном предположении есть риск. У меня задача научить вас думать рискованными предположениями. Риск и рискованное предположение – это очень близкие штуки, зеркальные, почти зеркальные, связанные. Но моя задача – научить вас думать в позитивном ключе. А все, кому я поставил огонечек, все, кто успел, посмотрите, поставить огонечек, перепишите просто из негативного в позитивное. Например, бесплатное такси законодательно ограничит географию беспилотного транспорта. Позитивное рискованное предположение. Законодательно не будет запрещено работать в достаточно большом регионе, чтобы мы получали целевую прибыль. Так, хорошо. Ольга Зонова, у тебя позитивное, все нормально. Хорошо. Идем в рабочую тетрадь. Найдите, пожалуйста, шаблон вашей рабочей тетради. Сори, найдите шаблон рабочей тетради. Максимум с фидбэком находим. Сейчас она закроется у меня. Давай. Находим рабочую вашу тетрадь именную и переходим по ссылке «Шаблон для ранжирования рискованных предположений». Открываете эту ссылку и копируете для себя шаблон трекшн-карты и шаблон для ранжирования рискованных предположений. Как это сделать? Нажимаете вот сюда вниз стрелочку, нажимаете «Copy to» и «New spreadsheet». И у вас создастся новая табличка с вот этой табличкой. Потом повторите то же самое. Шаблон трекшн-карты, copy to, existing spreadsheet, и можете скопировать либо в тот же файл, либо в отдельный файл. Скопируйте сейчас вот этот шаблон рискованных предположений. Сейчас нажимаете вниз, copy to, new spreadsheet. И вот нажимаете open, и вот у вас новый файл. Там то же самое, шаблон трекшн карты, copy tool, existing spreadsheet. Так, максимум с фидбэком, поднимите, пожалуйста, руки, кто хочет, чтобы мы сейчас с вами попрактиковались. Андрей, так, Павел Югай, мы с Павлом, по-моему, еще не работали. Павел, какой у тебя продукт?
Привет. У меня, такой, как можно сказать, идея та же, только это будет астрологический прогноз для питомцев.
Логически прогноз. Хорошо. Окей. Наша задача сейчас с тобой выписать все риски и отранжировать их. Точнее, для начала мы выпишем, потом отранжируем.
Хорошо.
Давай сначала выпишем. Давай выпишем шаблонное. А потом транжира, где шаблонные мы поставим название рынка, гипотезы сегментов, гипотезы бизнес-модели и так далее.
Так. Я написал там сообщение, немножко понять, что получается риски, это идет в негатив больше, да?
Да, мы сейчас
Допустим.
позитивно пишем.
А мы сейчас позитивно.
Никакого
Позитивно я уже.
негатива, мы позитивны, йоу.
Я позитивный уже написал в карточке.
Где?
Уже готово.
Где ты их
А,
написал?
прям на карте, имею в виду в рабочей тетради.
Сейчас найдем тебя. Так, Павел. Алло, вижу тебя. Так, на рынке Pet Entertainment достаточно денег для подписанного сервиса. Сегмент достаточно большой, имеет покупательскую способность. Я сейчас просто копирую. Так, нет, подожди, подожди. Есть достаточно большие сегменты клиентов.
Но я не шел чисто по шаблону, я как бы пытался.
Эмоциональные владельцы питомцев. Для которого можешь создать добавочную ценность. Люди верят, что астрология может объяснять поведение питомца. Это у нас дополнительное рискованное предположение. Люди из этого сегмента. Потом у нас люди действительно хотят лучше понимать поведение своего питомца, и у них есть джобы. То есть это, ты говоришь, что есть значительно больше сегментов, и у них есть джобы, для которых можно стать добавочной ценой, чтобы уменьшить шанс продажи. Люди верят дополнительно. Астропэд создает для них эмоциональную ценность, достаточно для покупки. Это у нас гипотеза. Можно ее здесь же. Ты смотри, это может быть отдельное рискованное предложение, может быть как добавочную ценность, какую. Эмоциональная ценность. Радость, связь, мысли, ритуалы. То есть это, мне кажется, дополнительная сущность, которую можно и избежать. Покупатель будет возвращаться в подписку, не только брать бесплатный тест. Это что у тебя про юнит-экономику,
Да. Но я
про
больше про
конверсию?
да, про конверсию.
Окей. Прогнозы, советы воспринимаются как персональная, не рандомная болтовня. Это у тебя про ценность, что они будут покупать. Формат MVP достаточно хорош, чтобы продать первые подписки. Это у тебя рискованное предложение, что мы доказали, что покупают, и на потоке клиент доказали, что целевое получаем целевую маржу на юнит. MVP – это способ проверки, способ доказательства. Мы можем получить TikTok, Instagram с приемлемым как супер канал привлечения. На поток клиентов мы способны привлекать нужное количество клиентов через гипотезу канала с целевой стоимостью. Супер. Мы можем привлекать клиентов с TikTok, Instagram. Лид-магнит, астропрофиль будет вирусным собирать дешевые лиды. Это у тебя, по сути, вот здесь. Подписка обеспечит положительную юнит-экономику. Это у тебя... Мы в теории можем получать целевую маржу на юнит. Мы в теории можем получать целевую маржу на юнит с подпиской стоимостью 9 месяцев. А ретеншн будет хотя бы 2-3 месяца, тоже тебе будет экономики в доказательстве. Пользователи будут готовы оплачивать Astropad сразу после трехдневного бесплатного прогноза. Тоже у тебя имеет экономики. Мы сможем масштабировать ежедневный контент автоматически без больших статусов. Супер, это дополнительное рискованное предложение.
А риски у меня получается, я в чате написал, но только три. Ну,
Давай
предположить
напиши.
негативные. Это получается юридические платформенные ограничения. То есть может
Какие?
котировать ну, в чате воркшоп.
Можешь голосом проговорить?
Да. Юридические платформенные ограничения может классифицировать контент как недостоверный или псевдонаучный.
Платформы не будут банить наш контент как недостоверный и ненаучный, верно? А какие платформы?
Ну, в основном мне идет,
Facebook?
да, ну, Facebook, потом.
Хорошо. Какие еще дополнительные?
Нет, это не дополнительные, это риски, или как? Ну, в общем, в
Это
негативном плане.
дополнительные рискованные предположения,
Да.
не подтверждение которых убивает твой продукт.
То есть, ну, большая часть аудитории будет использовать только бесплатно. Это...
Это у тебя юнит-экономика. Сначала теория, а потом мы на потоке клиентов доказали, что получаем все равно маржу на юнит. Можешь, конечно, смотреть, что тебе ничто не запрещает делать дополнительные, типа, чтобы обеспечить, получить на потоке на юнит, тут тебя лид-магнит, там, нужные конверсии, нужный ретеншн. Но это все внутри у тебя вот этого рискованного предположения.
Хорошо. А тогда, ну, если рынок эмоциональных подсервисов окажется однократным, то есть, например, они просто балуются, но не продолжают пользоваться продуктом.
Это у тебя вот здесь в ретеншене. Есть еще дополнительные рискованные предположения?
Пока еще не придумал.
Окей, у нас два дополнительных предложения, что можем масштабировать ежедневный контент автоматически без больших затрат, что люди сегмента верят, что астрология может объяснить, и платформы не будут банить наш контент, верно?
Да, ну, но есть еще одно, но это так. Я не совсем понимаю, стоит ли это вообще включать в... Ну, то, что вот именно автоматизация контента, да, окажется невозможным. Потому что, ну, возможно, потребуется ручное производство именно прогнозов.
Ты можешь написать, что, например, стоимость производства контента будет меньше сколько-то X тысяч долларов. Дальше тебе не важно, как ты это обеспечишь. Ну, важно, но для рискованного предположения это вторично. Норм?
Норм.
Так, сейчас берем вашу рабочую тетрадь. Копируем, переходим по вот этой ссылке, копируем табличку «Шаблон для ранжирования рискованных предположений», нажимаем вот сюда стрелочку «Copy to New Spreadsheet», переходим в вашу новую табличку и делайте сейчас то же самое, что мы сейчас сделали с Павлом.
А вопрос здесь, ну, в плане вот вероятность риска, цена ошибки,
Это мы
это...
следующее сделаем, это мы следующее сделаем. Сначала все давайте выпишем рискованное предположение. Откуда Ваня берет гипотезы сегментов сейчас? Вы можете не брать гипотезы сегментов, вы можете написать в вашем рискованном предположении, что в целом есть достаточно большие сегменты клиентов, для которых можно создать добавочную ценность, не писать гипотезы. Вы можете иметь гипотезы на старте, вы можете провели КСДФ, и у вас есть эти гипотезы. Вы можете сказать, что просто есть гипотез-сегмент, я не знаю, какие, я хочу их пойти узнать, но в теории, для которых я могу создать добавочную ценность. Появление нового, так, Astropet. Если продукт уже запущен, выбрать любой новый. Да, Виталий, сейчас возьмите любой новый продукт, специально, это для упрощения. Сейчас ссылку на таблицу еще раз пришлю вам. Специально возьмите новый продукт. А для существующего продукта, для развития существующего продукта, принципиально все то же самое. А для новой фичи принципиально все то же самое. Оно там будет чуть-чуть отличаться. Сейчас мы специально тренируемся на запуске нового продукта. Да, это, я забыл сказать, друзья, это трекшн-карта Жени Калинина. Это не я придумал этот инструмент. Женя Калинин с Артемом Азевичем, с Ильей Красинским и с кем-то еще придумали этот инструмент во фри, типа, чуть ли не 10 лет назад, не 10, 8-9 лет назад. И я его наследую. Женя, если ты это смотришь, спасибо тебе за офигенный инструмент. Вот можно посмотреть школу трекеров Жени Калинина. Женя потрясающий человек. Прям вообще кайф. Так. Сколько времени? Давайте 5 минут. Напишите, давайте 6 минут. Напишите все рискованные предположения вашего продукта, так как мы сейчас сделали с Павлом, в вашу табличку. Вот в таком формате. Пока что не ранжируйте, пока только напишите все рискованные предположения. Время. Так, друзья, я сейчас давайте быстро отвечу на вопросы. Напишите вопросы. Мы пойдем на перерыв 8 минут. После перерыва я не буду отвечать на ваш вопрос. Давайте сейчас отвечу на ваш вопрос. После перерыва мы пойдем сразу в ранжирование рискованных предположений. Так. Катя, рискованное предположение можно просто в самом конце прописать или нужно интегрировать между предложенными формулировками? Не очень понимаю вопрос, можешь, пожалуйста, привести пример? Правильно понял, что рискованное предположение – гипотеза о том, что нам может помочь, но с небольшой долей вероятности. Гипотеза рискованного предположения – это та гипотеза, на которой стоит успех нашего будущего продукта, но это гипотеза, это не факт. В этой гипотезе есть риск, поэтому называется рискованное предположение, рискованная гипотеза. Что значит воронка повторных продаж для B2B продукта? Воронка повторных продаж. Там есть формулировка воронка повторных продаж. Я понял. Ну да. Воронка – это то, что у тебя обеспечивает первую продажу или вторую продажу. Первую продажу B2B, например, это конференции, демо, бесплатные диагностики, пилоты. На пилоте мы делаем вот это, есть вебинары. На вебинарах наши СЛЗ делают вот это. После пилота мы вот так вот связываемся, приезжаем, делаем вот это, делаем такой-то офер и так далее. Это все воронка. А если это риск от меня вообще не зависит, например, законодательно регулируемый, мы проверить никак не можем, только надеяться. Смотри. От тебя не зависит, сработает, не сработает этот риск, но ты можешь что-то сделать, чтобы узнать сейчас или как можно раньше, сработает этот риск или не сработает. Например, один из инсайтов сегодняшнего воркшопа, к которому я вас веду, что, возможно, многим из вас не нужно делать продукт. Сергей, что если самое главное, что тебе нужно делать, это пойти и поговорить с законодателями. Будете вы это внедрять или не будете это внедрять? Или не делать продукт до тех пор, пока не появится информация по законам. Вы когда пойдете ранжировать ваши рискованные предположения, у вас будет формула вероятность риска, наступление риска умножить на цену ошибки. Последствия, точнее, поделить на стоимость проверки, и у вас вот такие дополнительные рискованные предположения про регулирование могут вылезти наверх. И это классно! Это означает, что вы можете не инвестировать в продукт, не делать интерфейсы, пока вы не убедитесь, что закон нас не убьет. У меня ощущение, что не все тоже до конца понимают, чем рискованное предположение отличается от риска. Есть список критериев. Рискованное предположение звучит позитивно, что есть сегмент, для которого можно создать добавочную ценность. Риск, что такого сегмента нет. Рискованное предположение, что у нас сойдется юнит экономика, риск не сойдется. Правильно понимаю, правильно, что количество комбинаций рискованных предложений может стремиться к бесконечности, когда хорошо бы становится проверять. Что значит количество комбинаций? Количество идей продуктов? Количество идей продуктов, конечно, бесконечно. Когда становится проверять, когда у тебя либо закончатся деньги, либо будет на руках успешный бизнес. Ты предположение по индэкономике отдельно писал в табличке. Их как-то отдельно надо или все гипотезы вместе? Надо. Вообще, надо ли рад гипотезы как-то разделять или выбирать среди всех по самому высокому скору? Рад гипотезы разделять по самому высокому скору. Это будет второй части, но после перерыва. Надо все вместе. Я не очень понимаю про вопрос про все вместе. Не очень понял вопрос. Андрей, верно понял, рискованное предположение, вера в то, что сработает позитивно, на чем стоит успех нашего продукта. Риск вытекает из рискованного предположения, что может нас убить в рискованном предположении. Верно, Андрей. Спасибо большое. Вопрос. Продукт мультиагентной системы поддержки. Мне для масштабирования нужен реинжиниринг и автоматизация. Может быть, рискованное предположение, компания запустит внутри реинжиниринг? Да. Это рискованное предположение, на котором ты стоишь. Не понимаю вопрос. Рискованное предположение может в самом конце прописать. Нужно интегрировать между предложенными формулировками. Я понял. Смотри, это у тебя шаблонные рискованные предположения. Тебе их нужно, ну, под себя построить, там гипотезы модели, гипотезы цены. и ты можешь дополнительно дополнить свои исходные предположения, как ты добавил на экране, верно? Очередность не важна, порядок не важен, ты все равно потом поменяешь порядок. Цель воркшопа. Друзья, если вы в результате сегодняшнего воркшопа увидите дополнительные риски, которые могут вас убить, и вы вместо того, чтобы пойти делать продукт, положить на него год, миллион рублей своих инвестиций, миллион рублей мамы, папы, жены, тещи, инвесторов, друзей, которые возьмете, и убьете ваш продукт, это же будет прекрасно, друзья. Какая гипотеза воронки может быть для моего продукта? Продукт, ремонт, дизайн, проект, подключение. Алла, сейчас цель этого воркшопа не на этом. У нас будет отдельный воркшоп про коммуникацию. Там будет чуть-чуть про воронки. Если можешь про внутренние продукты пускать, как для них делать? Про внутренний, если продукт внутренний или бесплатный? Бесплатное обучение, потому что пользуется основным продуктом, который бизнес уже получает деньги. То как отвечать на вопросы про рынок, целевую маржу? Александр, смотри, твое обучение как-то влияет на какие-то метрики, например, на конверсию или там на средний чек, на конверсию, ну, короче, на какие-то деньги. И ты можешь все гипотезы про экономику привести к тому, что наше обучение в итоге таким-то образом на столько-то процентных пунктов вырастет конверсию. Или там какой-то метрик. Как понять, сколько всего рискованных предположений, как понять, что я писал все предположения, необходимые для успеха, это шаблоны плюс твои рассуждения, что можешь. Вопрос, что нас может убить? Есть ли еще что-то, что нас может убить? Запишу себе, добавить слайды. Мы сможем найти разработчика? Да, это рискованное предположение. Имел в виду несколько стадий ПМФ, отсутствие слабой для каждой своей предположения. Я понял. Да, конечно, у тебя на разных стадиях разный набор рискованных предположений, потому что, например, сегменты подтвердил, продажи есть, все, у тебя точка роста сместилась в, например, рост конверсии. Я уже год пытаюсь убить продукт, идеи не могу себе это разрешить. Ну. Кажется, пора. У нас есть симуляторы вождения, видео, на которых надо обнаруживать разные знаки. Это как доп. Материалы. Мне надо понять, надо ли развивать этот продукт. И пользуюсь здесь платящих. Сама не верю в его пользу, это доп. Лишним займом. Когда я пишу гипотезы, высасываю их с пальца, придумываю, как понять, что не упускаю чего-то важного. Ольга, давай, я сейчас боюсь, не успею тебе ответить на вопрос. Давай ты задашь вопрос либо текстом, либо на Q&A сессии, либо в чате твой тариф максимум с фидбэком. Я тебе там голосом дам обратную связь. Так, сейчас идем. 8 минут перерыв до... Сколько сейчас в Москве? 13.31. Перерыв до 13.31. Так, мы продолжаем. Вторая часть задачи, которые мы сейчас будем с рискованным предложением делать, мы будем ранжировать рискованные предположения. Потому что не все, в каждом времени нам нужно идти не сверху вниз, не по рынку, не обязательно по рынку, не обязательно по сегментам, джобам и так далее. Нам в каждом времени нужно делать то, нам нужно прикладывать усилия туда, чтобы найти быстрее всего самый вероятный, самый дорогой по последствиям и самый дешевый в проверке риск. Точнее, рискованное предложение, в котором есть самый дорогой, самый дешевый в проверке риск. Рискованное предположение с риском. То есть мы не просто в определенном порядке, мы каждый раз делаем немножко специфичный порядок действий. И для этого у нас работает формула ранжирования рисков, которым мы умножаем вероятность наступления рисков на стоимость последствий делить на стоимость проверки риска. И именно из-за того, что у нас наличие сегментов и джобов первично для продукта, отсутствие сегментов или ошибка в знании сегментов, как следствие неправильная ценность и валидация продажами, именно поэтому мы все начинаем с касдева и с валидации продажами. Потому что вероятность, что нет сегмента джобов, очень высока, от джобов зависит все, в причинно-следственной связи джобы находятся в самом начале, Именно поэтому все начинают с Каздева. Но не обязательно с Каздева начинают. Открываем рабочую тетрадь и делаем вторую часть упражнения. Ранжируем риски. Игорь, давай мы с тобой отранжируем сейчас твои риски. С нами? Игорь, подними, пожалуйста, руку, если ты с нами. Так, Игорь, наверное, не с нами. Максим, с фидбэком, кто хочет, чтобы мы сейчас с вами ваши риски отранжировали? Точнее, ваши рискованные предположения по рискам отранжировали. Так, ой, сори. Давайте мы, Павел и Гай, давай мы с тобой закончим.
Хорошо.
Ага. Давай, смотрите, как вы можете ранжировать? Вы можете все привести к десятибальной шкале. Можете, это будет чуть менее чувствительно, можете привести к рублям. То есть вероятность риска по десятибальной шкале, можно просто в вероятностях или просто взять за десятку самый большой риск. А вот цена ошибки, стоимость проверки можно в рублях посчитать. Цена ошибки – это сколько мы заплатим, сколько денег мы потеряем, если мы в этом рискованном предположении совершим ошибку, если этот риск подтвердится. Стоимость проверки – это сколько рублей нужно будет заплатить зарплатой сотрудников, временем твоей работы, оплатой каких-нибудь подрядчиков, чтобы это рискованное предположение проверить. Будем в рублях или по десятибалльной шкале для упрощения?
Лучше, конечно, ну, сложнее, наверное, скорее всего, в рублях, так что я предпочел бы, ну, по десятибальной.
Ты предпочел бы по десятибалльной. Почему?
Ну, в плане сейчас я так не могу же предположить, сколько это выйдет, особенно
Окей,
цена ошибки,
хорошо.
вероятно.
Лучше по рублях, потому что тогда у вас будет более чувствительное ранжирование будет более точнее. А сейчас для того, чтобы научиться, давайте все приведем к десятибалльной шкале. Но потом, пожалуйста, пересчитайте в рублях.
Хорошо.
Итак, давай возьмем все вот эти рискованные предположения. В каком из этих рискованных предположений самая большая вероятность не подтвердится?
Ну, я предположу здесь два, наверное, то, что люди
Сегменты.
сигнал. Это получается люди, да, вот сегменты. То, что нет, это получается шестой. Да, вот люди из этого сегмента верят, что астрология может пообъяснить поведение питомца.
Почему это самый главный риск?
Ну, таких людей может не быть.
Окей, хорошо. Давай от этой десятки отшкалируем все остальные риски.
А, то есть получается, нужно прям с 10 до 1, то есть в конечном
Да.
итоге. А, понял. Понял. Ну, я просто думал, предположу, с чего начать. Я бы тогда бы десятку, скорее всего, поставил в другое место. Я бы поставил бы
Да.
десятку клиенты. Ну, вот клиенты покупают продукты, мы знаем эту ценность. Мы доказали, что клиенты покупают продукты.
То есть самый большой риск в том, что они не будут покупать, не будут ценить твою подписку.
Да.
Не будут на нее
So.
платить. Окей. Давайте ее шкалируем все остальное.
Девятку. Ну, девятку, наверное, вот куда мы поставили сегмент. Возможно.
Сегмент.
Да.
Четвертый.
Да.
Дальше.
Дальше, скорее всего, мы бы пошли. Ой, сложно сказать. Сервис есть достаточно сегменты. Контент? Нет, да.
Это сколько? 8-9?
Ну, в смысле 8-9? Это получается, мы должны в конечном итоге прийти к одному или просто
Это не должен
27?
прийти к одному. Смотри, это мы берем за 100% и от 100% шкалируем все остальное.
Понял. Ну. Так. Ну, если бы так, я бы 8, скорее всего, пошел бы.
Окей. 10 просто максимальный риск среди всех вот этих, которые у тебя есть.
Ага. То есть получается, ну, по сути, может быть, вообще десятки не будет здесь.
Нет, тебе должна быть десятка, потому что ты
Должна.
что-то берешь за десятку, от нее просто идешь вниз.
10, 8, там 7. Ну, люди из этого имеют, ну, так что вот получается поведение питомца.
Вот это, 7, 8, сколько там?
Это
6,
7.
5? Окей. Ты не обязательно должен идти в убывание. У тебя может быть там 10, 9, 9, 5, 5, 2.
А, понятно. Можешь на юнит. Ну, скорее всего, потом восьмерка, семерка будет последний пункт.
А, последний пункт здесь. Потом
Да.
клиентам доказали, сколько? 8, 7.
7.
Окей, остальные.
Остальные, в принципе, ну вот первый, скорее всего, это просто, ну, самый низкий, но, ну, я не знаю, что там единицу, наверное, для единицы вообще не стоит
Что нет
ставить.
денег?
На рынке? Нет, у них есть деньги. Ну,
Окей,
на рынке
супер.
достаточно.
Окей.
А, получается, умножу на юнит с подпиской. Ну, скорее всего, здесь четверочка.
Окей.
Здесь тоже, понятно, четверочка. А так? Вот это сложно сказать. Ну, я вообще приписываю это к рискам. Ну, в негативной форме. Так что, не знаю, даже сказать, наверное, ну, если посерединке брать, наверное, 5-6.
Окей. Хорошо. Цена ошибки. Цена ошибки – это если ты совершаешь ошибку на этом этапе, сколько денег ты потеряешь?
Сейчас сложно так рассчитать, так что, ну, получается, ну, для цели упражнения просто это 1 до 10 снова брать, да?
Да,
И...
обычно не тот сегмент, не те джобы – это самые дорогие последствия. Потому
Угу.
что у тебя все дальнейшие инвестиции, продукт, приложение, разработчики, трафик, оно все следствие сегментов джобов.
То есть получается, это десятка, это и тоже должно быть
Обычно,
единственное.
смотри, обычно это десятка. Не
Ага.
всегда, но обычно это десятка.
И получается, она должна быть единственная десятка в колонке.
Обычно это единственная десятка, да.
А, хорошо, ну, тогда да, это десятка. Дальше это на ошибки.
Катя просит привести пример цены ошибки в деньгах. Мы придумали из головы сегмент, пошли делать для них приложение, год пилили приложение, заплатили за это 40 миллионов рублей. Оказалось, что никому не нужно. 40 миллионов рублей выкинули в трубу. Да,
Ну,
давай шкалируем все остальное.
да, но тогда в этом плане, если в плане производства, это значит, ну, скорее всего, дальше идет контент.
Сколько?
Ну, контент, вот второй у меня риск был, это в плане автоматизации, скорее всего, тоже, ну, ладно, если единственная десятка, может быть, тогда девятка.
А то есть ты уверен ли ты, что это будут сравнимые расходы на контент со всеми расходами на создание продукта? Мне кажется, это сильно меньше должно быть.
Ну, мне просто очень сложно понять, вот если именно в рублях оценивать все остальные, потому что некоторые пункты, в принципе, могут быть объединены в одно, верно? Или я не
Не
совсем...
понимаю пока что, про что ты говоришь.
Ну, вот, допустим, если вот брать именно вот шестой пункт,
Окей.
да...
Ты смотри, здесь у тебя ты нашел сегменты и джобы, а дальше ты говоришь через астрологию, но ты можешь это не через астрологию объяснять. То есть
То
ты
есть это
можешь брать
получается
сегмент и джобы.
подсегмент?
Не-не, это тот же самый сегмент, просто ценность давать не в форме астрологии. Ты можешь давать в форме научно обоснованной информации, например.
Ага. То есть получается, эта информация больше для пивота или поможет, или что? Если у меня...
Да, это информация для пивота. То есть смотри, здесь ты нашел сегмент, а здесь ты пошел продавать, и астрологию не покупают. И ты
Ага.
часть потерял, но не всю.
Ага. Ну, то есть, соответственно, это более низкий уровень, ну, цены ошибки у этого.
Обычно это дешевле, да,
Да.
чем
Ну,
и тот
получается,
сегмент, и тот
практически в два
товар.
раза, да? Это, ну, если...
Ну, я не знаю, насколько 2 раза, ну, то есть представь, что ты нашел сегмент, пошел продавать им астрологию, астрологию не покупают, но покупают что-то другое. Сколько ты потеряешь на вот этой смене?
Ну... Сюда, наверное, пошел бы к шестерку, скорее всего, шесть. Так.
Ну и контент точно будет сильно дешевле, чем вот это.
Да, ну это получается вот контент, если сильно дешевле, это получается четверка, тройка.
Давай с
Дальше.
тобой.
Цена ошибки. Вот если по первому пункту брать, вот, ну, если на рынке я просто знаю, что вероятность риска низкая, то есть цена ошибки получается, в принципе,
Тоже низкая.
низкая, да? То есть тоже единичка, она будет равна.
Ну, она может быть, типа, сколько ты потеряешь, если на рынке все-таки денег нет.
Ну, нет,
Смотри,
на рынке,
вероятность
да.
риска есть, низкая, но она есть. Сколько ты потеряешь, если на этом рынке нет денег?
Ну, от этого же я отталкиваюсь, в принципе, все. Ну,
Да,
скорее,
да.
да. Ну, это, то есть, получается, если я, у меня вероятность низкая, низкая, но цена ошибки может все равно быть высокой, верно?
Да, конечно. У тебя может быть с десяток такая же.
Ну да, тоже десятка, я бы сказал.
Окей. Давай, в теории может получать свою маржу на юнит. Это в теории.
Да, в
Что есть
теории.
опять же курс в экономике на этапе моделирования?
Ну, здесь, наверное, усредненное, брал пятерку, не знаю. Именно если брать именно в теории.
Хорошо. В теории мы можем привлекать клиентов из TikTok, Инстаграма с каком меньше 8.
Тоже, в принципе, ну, средняя где-то оценка. То есть где-то 5, тоже 4.
Ну, то есть это у тебя потери на всех инвестициях в этот канал, пока ты не найдешь новый канал.
Нет, ну тогда здесь выше намного. Ну, я бы,
Ага.
наверное, семерку.
Но это не может быть у тебя выше, чем они покупают. Где-то. Вот. Вы доказали, что клиенты покупают. Давай сначала докажем, что клиенты покупают, а от
Ага.
нее отшлифуем ошибка в каналах.
Ну, когда я брал здесь 8, а канал
Окей.
получается 7.
Окей.
Ну,
Платформа
подходит.
Facebook не будет банить наш контент как недостоверный, ненаучный.
Ну, здесь, так как у меня изначально был риск, скорее всего, тоже, ну, высокая оценка, примерно восьмерка тоже.
Да, у тебя все будет завязано на Facebook, да? Ну,
Ну,
Facebook,
там
TikTok.
Facebook, ну, мета, TikTok, ну, это в основном.
Ну, давай клиентам доказали, что получаем целевую маржу, но здесь у тебя это уже... сори, да, это целевая маржа на потоке. Если ты здесь совершил ошибку, какие у тебя последствия? Но здесь обычно, если ты, у тебя все предыдущее сходится, здесь это уже оптимизация каких-то этапов воронки.
То есть получается усредненное значение здесь тоже, в принципе.
Не усредненное, но не такое большое, как, например, восьмой пункт.
Ну, скорее всего, 6 тогда.
Хорошо. Давай сейчас для истории. Что ты хотел до того, как до этого упражнения, что ты хотел делать в первую очередь? Какой у тебя был план по
В
проверке
плане.
всего?
Ну, изначально это получается, ну, если проверка сегмента, это получается у меня идет от работ, да,
То есть
джобов.
ты хотел искать работу.
Да.
Супер. Теперь давай стоимость проверки. Что самое дорогое здесь среди всех этих гипотез? Среди всех этих условных предположений?
Дорогое из всех этих гипотез. Ну, то есть получается тоже десятка одна.
Да. Здесь тоже бы одну десятку, но ладно. Можно пропустить.
Так, еще раз, стоимость проверки, это именно конкретно.
Самая дорогая стоимость проверки какого-то из рискованных предположений.
Так, что сложнее всего? Дороже всего проверять стоимость производства контента. Ну, скорее всего, ну, здесь именно в денежном эквиваленте, да? Или
Да,
во временном?
да, да. Денежный.
Хорошо. Ну, не знаю, здесь больше, конечно, склоняюсь к жабам проверять вообще. То есть я поставил бы стоимость проверки намного
Но
выше.
ресерч не такая дорогая штука, на самом деле. Обычно доказать на что клиенты покупают сейчас, доказать на потоке, потому что здесь тебе реализация нужна. Здесь КСДФ может быть довольно дешевый, экспертное интервью.
Понятно. То есть
Вот
получается,
реализация.
по сути, вот третий, четвертый и шестой стоимость проверки намного ниже, чем все остальные пункты.
Не намного ниже, но не такая высокая, как реализация продукта. Смотри, типа, чтобы доказать, что на поток клиентов мы получаем целевую маржу, тебе нужен уже полноценный продукт. Тебе нужно его
То есть это
создать.
десятка получается.
Возможно, это десятка.
Ну, да, ну тогда и десятка возможно. Тогда получается, ну вот первые два пункта, я бы сказал, 3, 4 и 6, ну это где-то по шестеркам, нет, даже пятеркам, наверное, да? И
3-5, 5,
3, 5 и 6.
стоимость контента.
Нет, нет, это люди из этого сегмента верят, что астрологи может объяснить.
А контент?
А контент, ну,
Подожди,
стоимость
люди за
проверки.
сегмент верят, что астрология может объяснять, почему это дороже, чем
Нет,
КСДФ?
все пятерки, я имею в виду, что они все вместе. Да. Ну, вот контент получается выше. Это я бы 6 поставил. Так,
Моделирование
дальше.
экономики софт тебе будет стоить.
Здесь выше, получается, восьмерку.
Почему? Тебе поговорить с ребятами, которые похожие продукты делают, узнать, какие у них конверсии, и помоделировать это. Все.
Да. Ну, тогда это намного ниже пятерки.
Сколько?
Ну, 4 можно поставить, 3.
Мне
3-4.
кажется, это прям супер дешево. Ну, типа, прям часы.
То есть это вообще единица, да? Тогда, ну, в
Мне
плане,
кажется,
если...
это прям 1-2. Прям совсем капелюшечку.
Ну, мне получается, нужно добавить определенный балл относительно всему или относительно именно, вот именно предположению самому, как в отдельности. Или в сравнении со всем, что здесь написано.
Сравнение с десяткой на потоке клиентов, на сравнение с реализацией всего продукта.
Понял.
Вот представь, что ты полгода реализуешь продукт, несколько разработчиков, вот ты там, 100 тысяч долларов потратил на это, или 50, или сколько, 70 тысяч долларов, 200 тысяч долларов. Помоделировать это несколько часов.
Да. То
Так, мы
есть...
доказали, что клиенты покупают гипотезу продукта, мы знаем, это ценность, сколько тебе будет стоить продажами доказать.
Нет. Я склоняюсь к пятерке, но мне кажется, ниже. 5.
Хорошо,
Да.
давай заканчивать уже. Стоимость привлечения с TikTok, Instagram с каком меньше 8 долларов. Сколько тебе стоит сделать тест спроса?
Ну, ниже. Это получается примерно где-то тоже 3.
Окей. Платформы не будут банить наш контент.
Ну, не знаю, это можно просто написать в этот, ну, а как сделать первый пуш и написать поддержку. Скорее всего, это, ну, низкая сумма.
Сколько? Сколько? Один?
Тоже
Два?
двойка. Напиши
Окей,
двойка.
супер. Теперь делим, точнее, умножаем вероятность риска умножить на цену ошибки и делим на стоимость проверки. И теперь смотрим, что нужно делать в самую первую очередь. В самую первую очередь считаем размер рынка. Да, вероятность риска низкая, но цена ошибки адовая. Стоимость проверки невысокая. Поэтому все начинают с оценки размера рынка. А второе, что тебе надо делать?
Ну, получается, ну, по номеру это получить платформы.
Написать TikTok. Чуваки, вы забаните меня или нет? А третье, что тебе надо делать?
18. Ну, получается, джобы.
Сегменты джоба. А потом
Гипотезу.
продавать. А потом,
Ценность. А
да,
после это десятка.
моделировать экономику. Понятно, здесь огромная погрешность, потому что сейчас Павел очень быстро это считал. Возможно, из-за того, что, может быть, я не очень хорошо объяснил, совершил набор ошибок. Когда вы это сделаете вдумчиво, посчитаете цену последствий, посчитаете стоимость проверки, у вас будет точнее. Но обычно последовательность именно такая. Мы делаем то, что очень быстро и дешево проверить с высокой ценой ошибки, с высокой риском. И это посчитать быстрый сегмент, ой, сори, размер рынка. Поэтому все начинают это делать. А потом написать TikTok, не забаните меня или нет, потом сегменты и так далее. И у вас часто специфичные риски будут вылезать наверх. И в этом суть MVP. Не в том, чтобы сделать продукт, а найти, что вас убьет. Максимально быстро, максимально дешево найти то, что вас с высокой вероятностью убьет и на что вы потратите много денег. Так, вопросы. Это похоже на RISE WSJF, потому что мы все работаем с одной и той же штукой. Если CoreJob, AstroPad, проверка совместимости с питомцем, микроскоп, то ретеншн низкий. Один раз воспользовался, поэтому не понимаю, о какой подписке может идти речь. Там, может быть, другие джобы. Там у вас в первой гипотезе стоимость проверки стоит дата. Ой, точно, сори. Да, конечно. Точно, спасибо. Я периодически на это ведусь. Да, когда из даты поставят на запятую, у тебя оценка риска падает, и нужно сначала... Ой, сори, оценка рынка падает. И тебе нужно писать в TikTok. Да, спасибо. Спасибо, Андрей. Хорошо. Сейчас вам нужно сделать то же самое. Те рискованные предположения, которые вы написали, отшкалируйте по 10-бальной шкале, где 10 – это максимальный риск, 10 – это максимальная цена последствий, если вы совершаете эту ошибку. Допустим, вы не тот рынок, все, что дальше, вы потратили деньги зря. Не тот сегмент, все, что дальше, здесь, наверное, будет девятка, все, что дальше, вы потратили деньги зря. Стоимость производства, ну, на все считайте, сколько вы потратите денег, если потеряете денег, если совершите здесь ошибку. И делите на стоимость проверки, тоже десятка, самое дорогое, один самое дешевое. Если вы можете посчитать в рублях, прекрасно. Обычно это быстро не так просто сделать, поэтому сейчас давайте сделаем десятки. Потом понимаю, что вы это пересчитаете в рублях. Что значит вероятность риска? Да, вероятность наступления риска. 100%, 100%, 1%, 1%, что этот риск наступит. Итак, переходим в вашу рабочую тетрадь. Делаем то, что мы сейчас делали с Павлом. На это давайте потратим... Сколько у нас там времени? 7 минут. 7 минут ранжируем риски. Время пошло. Так, вижу какое-то количество вопросов. Давайте отвечу. Настя пишет, что выглядит субъективно. Цель этого упражнения... здесь... Высокой точности добиться довольно тяжело. Здесь две цели. Первое – это снизить вероятность, точнее, не делать очевидную фигню, условно, не писать мобильное приложение, пока мы не сходим в TikTok. Это, очевидно, дешевая штука с дорогими последствиями и приличной вероятностью наступления риска. И цель этого упражнения в первую очередь выделить вот какие-то вот такие штуки, которые, ну, точно вот это надо делать или точно надо не делать вот это, например. Это первое. А второе, цель начать про это думать и цель продолжать собирать информацию. То есть, Настя, ты сейчас можешь сама это посчитать, а потом привести команде и говоришь, команда, а давайте мы подумаем. Мне кажется, что у нас самая высокая вероятность риска вот такая, вот такая, вот такая. И ты, в принципе, принесла эти риски, ты, в принципе, задаешь им эти вопросы, и они, в принципе, про это начинают задумываться, такие, блин, реально, пока мы не сходим в TikTok, вам не нужно приступать к разработке приложения. И ты это можешь уточнять дальше с экспертами рынка. Максим пишет, я не понимаю, как оценить стоимость проверки. Рискованное предположение, в компании произойдут изменения, появится стратегия формирования единого контура системы. Условно, сколько мне будет стоить сходить в топ-менеджмент, это нисколько. Дальше получаю ответ, следующий этап, инициировать наступление этого будущего. Это уже очень дорого. Смотри, проверить риск, ты идешь в топ-менеджмент, спросишь, будут ли у нас такие изменения или нет. Все, у тебя стоимость проверки единица. А вот то, что инициирует наступление этого будущего, это уже вне этого рискованного предположения, и это какая-то другая штука. Как оценить стоимость риска, Booking вернется на рынок? Это сколько ты потеряешь, если Booking вернется на рынок? Словно Booking вернется на рынок, и вот там половина тех клиентов, которые сейчас мои, но они работали с Booking, вернутся в Booking. Или там половину клиентов, которые сейчас привлекаю, не смогу привлекать. Вот сколько денег ты потеряешь из-за этого? Можно для одаренных еще раз. Вероятность риска, если 10, это значит, она, скорее всего, верная. Вероятность риска 10 – это максимальный риск среди всех, что у тебя есть. Можешь от 100% брать, но лучше от десятки, потому что тогда у тебя будет сильнее разброс. Пока непонятно, сложно как оценить риски в деньгах, если продукта не существует. Смотри, у тебя в производстве продукта есть набор инвестиций. Есть инвестиции на research, есть инвестиции на там, разработку, есть инвестиции на тестирование, на доработку, тестирование каналов и так далее. И риски в деньгах – это твои потери, если ты что-то в чем-то ошибся. Например, сегмент правильный, рынок правильный, ценность неправильная. То есть ты заплатил за ресерч такого сегмента, нашел, и все, эти деньги не сгорают. А вот деньги на разработку ненужной ценности сгорают. Надеюсь, ответил. Мне кажется, чтобы прийти к достоверности, нужно именно реально все тестировать. Я даже MVP. Yes, в том числе. Набор, получить минимальный набор информации для принятия решения. Yes, спасибо, Федор. Это способ начать про это думать и начать, в принципе, двигаться в более правильную сторону. Если рискованное предположение такое, заказчики будут готовы тратить время на свои новые архитектуры, несмотря на привычку, удобство текущей схемы. Старая работает, зачем менять? Речь идет об оборудовании. Какой сценарий проверки? Интервью. Это продажа и пилоты. То есть ты продаешь, давайте перейдем на новую архитектуру. Пилотируешься, смотришь, какая конверсия из продажи в пилот, смотришь, какая конверсия из пилота в полноценную интеграцию. Если ты видишь, что конверсия устраивает, все, рискованное предложение не подтвердилось. Если ты видишь, что конверсии очень низкие, ты разбираешься, почему. Может ли ты с этим что-то сделать? Внедрение ИИ не станет на... То есть смотри, суть проверки этого рискованного предположения не в том, что ты делаешь продукт, а в том, что ты делаешь расчетническое интервью без продукта, пилотируешься на коленке, смотришь, работает, не работает, не инвестируя в продукт. Внедрение ИИ не станет настолько простым, что каждый человек без навыка сможет создавать себе ассистента. При таком предположении стоимость проверки 10. Почему-то никак не оценишь, сколько ждать обновы от гигантов или как. Технология еще быстрее улица. Оливье, не понимаю вопрос. При таком предположении стоимость проверки 10. Я понял. Ты просто не можешь его проверить. Ну, окей, можешь поставить 10, оно у тебя опустит самый низ, но ты не сможешь его проверить. Так, про Booking, стоимость проверки этого риска. Я же заранее никак не могу проверить, как риск удалят из сторов не будет бюджета. Значит, это риск, который ты не можешь проверить. Тебе придется с ним жить. У меня непонимание, как оценить предположение, в котором два и более утверждения. Если брать первый пункт, на рынке достаточно денег. Займем плюс или можем привлекать из Инстаграм, ТикТок стоимость, как работать с акцентами. Нужно строить предположение. Так, чтобы утверждение было одно. Но смотри, мы сможем привлекать с нужной стоимостью, это одно предположение. Здесь не два. Достаточный рынок при условии занятия X%. То есть смотри, вот это условие, оно сильнее, оно уточняет первое условие. Я не вижу здесь конфликта в том, что это два условия. Не понял, утверждение из примера, что ФБ не забанит нас. Оценка 5, это значит, что с вероятностью 50% нас не забанят. Ну, или 50% забанят. Окей, смотри. Вероятность риска... Давай возьмем лучше 4, чтобы не смущаться. Максимальный риск 10. От этого риска ты шкалируешь все остальные. Или это 100%, это 40%, что нас забанят. Здесь у нас вероятность риска. Не подтверждение, а риска. Если риск никак нельзя проверить, например, какие-то законодательства, как вы стоимость проверки такого рискового предложения, никак. Ты просто, и ты живешь с таким риском, понимаешь, что ты не можешь его проверить. Мы в дискретный момент времени оцениваем риски или на временном промежутке. Если на промежутке, то под какой промежуток нужно нормировать? Не очень понимаю вопрос. Мы оцениваем риски на текущий момент времени. Так, я когда вводила таблицу рублей, сколько платила для проверки, у меня формула сработала, что стало совсем сложно. Цифры стали 0,34. Почему на процент совсем терпимо? Хотя сложных долгие для проверки рисков, типа масштабе когорта, даже не могу представить. Смотри, там суть не в том, что у тебя 0,34, суть в том, приоритет, что выше, что ниже. И у тебя какие-то вещи будут кардинально больше, какие-то вещи кардинально меньше. И в этом смысл. Там не в абсолютах, а относительно. Хорошо. И вы можете переложить сюда скриншот максимум с фидбэком. По этим скриншотам я буду вам давать обратную связь. То есть берете и вот так вот копируете. Вот все. Да. И я вам буду давать на это обратную связь. Хорошо. Идем дальше. Знаете гарантированный способ убить продукт, друзья? Прямо вот уж наверняка. Чтобы ни малейшего шанса не было. Вообще, даже... Ну вот, прям гарантированное убийство. Заложить в него как можно больше рисков. Давайте мы сейчас убьем продукт Павла. Павел, прости, пожалуйста. Давай, разметьте, пожалуйста. Давай мы сейчас придумаем, как убить твой продукт. Павел?
Да.
Давай убьем твой продукт. Давай заложим в него побольше рисков. Вот у нас есть про TikTok. Про стоимость привлечения. Ну, дополнительные риски. Давайте сейчас возьмем три риска. У нас уже есть три риска. Первый – это не будут банить. Второе – это мы сможем привлекать клиентов. Третье – это там, сегменты джоба ценность. Давайте добавим еще риск в продукт Павла так, чтобы ну наверняка убить его. Какое стоп-слово для рисков? Крипту. О, давай принимать оплату в крипте. Вообще кайф. 4. Принимаем оплату в крипте. Для редких питомцев. Змеи. Змеи, например. Вход через мессенджер. Вход через да, какой-нибудь чат-бот в Фейсбуке. Давайте еще. На новом языке программирования. Что мы сейчас сделали, друзья? Вот это что такое? Что это означает? Это означает, что мы такие, а давай кучу всяких интересных штук придумаем, и мы риски умножали. Допустим, друзья, мы с вами живем в волшебной вселенной, в которой доллар по 30 рублей, в которой мир во всем мире, и вероятность подтверждения каждого рискованного предположения 35%. Это очень много. Какая у нас будет вероятность успеха? Напишите формулу, с 7 рискованными предположениями. У нас будет 0,35 в степени 7. Ой, степени. Это у нас 0,00064. Это у нас сколько? 0,6% успеха. То есть смотрите, просто типа, а давай, А давай в трипту прикрутим. А давай еще новую технологию. А давай еще нового подрядчика, с которым мы не работали. А давай в новой стране, в которой у нас еще нет опыта. А давай новую бизнес-модель, с которой мы еще не работали. Просто я от радости тоже плюнул на микрофон. Добавляя вот это новое «а давай», вы кардинально снижаете вероятность успеха. Да, нужно, чтобы все эти рискованные предположения выполнились одновременно, чтобы продукт сработал. В этом суть всех рискованных предположений. Если какое-то из этих рискованных предположений не подтверждается, Павел не получает целевую прибыль. Они все должны подтвердиться. И когда вы добавляете новые технологии, продукты, условия, вы кардинально снижаете вероятность успеха. Как вам такой, Илон Маск? Вот почему не нужно пилить фичи и брать, пробовать новое. Вот почему огромное количество продуктов до сих пор пишутся на PHP. PHP до сих пор один из самых массовых языков программирования, потому что он работает, потому что большое количество людей умеет на нем писать код. Чем меньше рисков вы заложите, тем лучше. Маленький проверочный вопрос. Точно ли вы не заложили дополнительных рисков, от которых вы можете избавиться в своем продукте? Подумайте, есть ли сейчас вот такие-то риски, которые вы такие, а давай, и вы заложили и кардинально снизили себе этим вероятность успеха? Давайте одну минуту, порефлексируйте, есть ли у вас такие риски. Если да, как вы можете убрать эту новую зависимость от дополнительного риска? Дали строчку в табличке. Сергей, красавчик. Вот это понимаю подход. Убрать яй, конечно, друзья. Убрать яй часто это кардинальное упрощение, снижение рисков. Друзья, все, кому сейчас больно, простите, пожалуйста, нет такой цели. Принять гигачат, конечно. Хорошо, идем дальше. Сейчас я вам быстренько расскажу про трекшн-карту. В дополнение про трекшн-карту у вас будет видео Жени Калинина, создателя, одного из создателей этих инструментов. В чем суть трекшн-карты? Когда мы запускаем продукт или проверяем любую гипотезу, потому что запуск новой фичи – это то же самое, что запуск нового продукта, только чуть проще на немного другую аудиторию, там немножко меньше. В смысле, там нет своей юнит-экономики, там есть влияние на какие-то из компонентов юнит-экономики существующего продукта. Но во всем остальном это все то же самое, что и запуск нового продукта. Просто маленький продукт, зависимый от основного продукта и другой юнит-экономики. И когда мы проверяем гипотезы, запускаем продукт или проверяем гипотезу идеи, гипотезу фичи, сори, у нас много деталей, у нас этапы, у нас много рискованных предположений, и можно потерять какой-то из этапов, можно потерять фокус, если гипотез много, и можно в итоге совершить ошибку делать либо вообще полную фигню, либо что-то субоптимальное. Цели трекшн-карты – фокусировать менеджера или команду, не пропускать по ошибке важные шаги, найти пропущенные шаги, если они совершены и пропущены, если ошибки совершены и пропущены, минимизировать субъективность вашего и ваших сотрудников и не терять продуктовые гипотезы и сегменты. И для этого работает инструмент трекшн-карта. Он заполняется по строчкам. В строке у вас гипотеза либо продукта, либо какая-то вариация какой-то гипотезы в существующем продукте. Сейчас я вам расскажу гипотезу продукта, который я прямо сейчас делаю на безличную аудиторию, и расскажу, как последовательно заполняется трекшн-карт. Трекшн-карт заполняется слева направо до тех пор, пока вы не упираетесь в то, что вы еще не сделали, либо то, что не получается. Например, Я хочу запустить продукт, онлайн-курс с контентом, с тулзами про Aura Advanced Job на продуктов в Западной Европе. Ой, да, я вспомнил, почему тут 200 тысяч продуктов, потому что не все тревожные самозванцы. Так, я наресерчил джобы, точнее, я с чатом GPT поделил джобы, это гипотеза джобов. У меня есть гипотеза ценности, у меня есть гипотеза формы продукта. Все, я пошел считать рынок. И если вы посмотрите на причинно-следственную связь, то вы очень быстро увидите, что у вас все вот эти шаги это проверка всех шагов этой причинно-следственной связи. Просто с критериями успеха. Итак, посчитали размер рынка, рынок нас устраивает. 200 тысяч продуктов для меня прям с головой хватает. Лиды для интервью. Если, например, у меня нет лидов для интервью, все, я здесь остановился и занимаюсь этой задачей. Я не иду в лидат-сегмента, можно помоделировать экономику, я не делаю MVP, не делаю первые продажи, ничего не делаю, пока не проведу интервью. Нашел лидов, на интервью сегмент может не подтвердиться. Все, у меня сегмент не подтвердился, я ставлю крест на всей этой гипотезе, иду к следующей. И это ваш способ фокусировать себя в процессе проверки гипотез и в процессе бесконечного количества пивотов, которые вы будете делать. Не подтвердился? Супер. Другой рынок, другой сегмент, другая гипотеза ценности. Ну, например, у нас подтвердилась, гипотезы подтверждены. Помоделируем экономику. Экономика прекрасная. Даже налоги НДС европейские нас не сильно мучают. MVP не сделали, делали MVP. Сделали MVP, пошли делать продажи. Если продажи не сделаны, продажи не идут, все, мы не идем дальше. Мы идем в масштабирование, мы идем в канал привлечения, пока у нас не пойдут первые продажи. Сделали первые продажи. После первых продаж важно узнать, что купил клиент. Потому что вы можете сделать первые продажи, но не знать, что человек покупает. Это очень, очень хитрая штука. Здесь как бы часто подразумевается, что ну, типа, мы понимаем, а часто клиенты покупают не то, что мы думаем, что они покупают. После этого мы переходим в этап тестирования каналов. До этого у нас был этап поиска сегмента ценностей. В этапе тестирования каналов у нас идут уже гипотезы канала привлечения. И здесь вы можете делать уже следующим образом. Вот, например, у вас вы нашли сегмент, нашли ценность, и дальше у вас идут много гипотез каналов. Один канал не подтвердился, все, мы ставим на нем крест. Второй канал не подтвердился, все, ставим на нем крест. Третий канал, о, пошло привлечение, имел воронка, продажи в каналах, сейчас чуть-чуть причешу, ну. Продажи в каналах не идут. Идем в следующий сегмент, другой канал, пошли продажи, ой, да, все, и вот мы нашли канал привлечения. И вы будете, когда вы запускаете продукт или там, новый продукт на существующую аудиторию, или большую фичу, за которую клиенты платят или активируются, она там что-то у вас растит, например, конверсию или средний чек, ой, сори, или возвращаемость. Сначала валидируете этап ценность, сегмент, джоба, сегмент, ценность, а потом валидируете, как вы активируете эту фичу или как вы валидируете каналы, как вы привлечете людей в этот продукт. У вас будет дополнительное видео Жени Калинина про трекшн-карту. Сейчас, к сожалению, мы уже... у нас очень мало времени осталось на стратегии, поэтому мы сейчас пойдем дальше. Последнее, что хочется ответить. Так, есть вопросы. Это можно использовать существующий продукт, в рамках существующего продукта. Да, даже можно фичу делать. Yes. Отдельно учился Женя. Кайф. Для подтверждения ценности мы снова проводим интервью с теми, кто купил. Нет, мы просто в интервью спрашиваем, почему ты купил. Какую ценность ты либо купил, либо он попользовался, какую ценность ты получил. Если продажи в канале были плохо настроены, правильно рекламные материалы, что канал не работает, плохо запустили РК. Это экспертиза людей, которые проверяют каналы. Итак, последнее, что мы сегодня изучим, это механики Go-to-Market стратегии. Самое главное, ой, сори, стратегии, простите. Стратегии вывода продукта на рынок. Самая главная стратегия, которую большинство людей знает, это найти сегмент с проблемой. На этой стратегии есть проблемка. Она из всех факторов выбора сегмента джобов. Ой. Sorry. Она из всех факторов работает только с одним из проблемами при джобов. Должно быть вот это вот посвящено. Только проблема. Она не учитывает размер сегмента, она не учитывает конкуренцию, не учитывает джобы, граф работ, возможные стратегии, не учитывает юнит-экономику. Она просто болит, мы с тобой работаем. Поэтому, пожалуйста, когда вы работаете с... выводите продукт на рынок, пожалуйста, у вас самая главная стратегия выбрать самый привлекательный сегмент по совокупности факторов. Это все джобы, это бюджеты, количество человек компании в работе, сегменте, добавочная ценность, конкуренция, барьеры, ресурсы, стоимость разработки. То есть мы выбираем по всем вот этим факторам. Про эту стратегию мы не будем детально останавливаться, мы ее изучали на четвертом воркшопе, и вы в лекции про как найти выбрать сегмент для нового продукта изучали. Следующая стратегия. Выбрать сегмент, который является лидера мнений для других сегментов. То есть вы при прочих равных находите и приоритизируете такой сегмент, который про ваш продукт дешево или бесплатно будет рассказывать. Я с этой стратегией познакомился на своей шкуре, когда я запустил метод сервис подбора психотерапевтов, наш конкурент, ясно. Они раньше на год или полтора пошли захватывать сегмент инфлюенсеров. И к моменту, когда мы стали привлекать клиентов через инфлюенсеров, сори, стали привлекать инфлюенсеров, покупать рекламу инфлюенсеров, все инфлюенсеры уже были за ясно. И мы не могли их привлекать. Ну, точнее, могли, но объем инфлюенсеров, который нам был доступен, был очень небольшой. И в итоге все инфлюенсеры, которых купили ясно, они, точнее, платно рассказывали, а потом часть из них пользовались и рассказывали своей аудитории бесплатно. И это был один из самых сильных каналов для Ясно. Найти сегмент с виральными работами – это не то же самое, что лидер мнений, это виральные работы. Виральные работы – это, если вы помните, критические цепочки работ. Это работы, которые… Это работы, переходы между ролями. Вот терапевт назначил анализы пациенту. Пациент отдал лаборатории, какие анализы ему надо сдать. Лаборатория вернула пациенту анализы, результат анализов. Пациент передал результат анализов терапевту. Вот все эти работы, где человек делает для другого человека работу или вместе с другим человеком, критической цепочки, это виральные работы. Соответственно, когда вы находите сегменты с виральными работами, вы получаете канал со всеми, ой, сори, канал с дешевыми или бесплатными лидами. Просят все механики стратегии. Все механики стратегии живут у вас вот тут. Они у нас go to market. Вот они все вот тут у нас живут. Следующая стратегия. Это антистратегия, что не нужно делать. Не выбирать такую работу и ценность, которую легко повторить и активировать в нее своих клиентов крупному игроку. Условно, если вы делаете шумоподавление для Zoom, то Zoom очень легко включить шумоподавление, и вы как отдельный продукт будете не нужны. Если вы делаете фичу для клиентов какого-то большого продукта, Notion, Office 365 или Microsoft Teams, Slack, Telegram, и Telegram несложно для этой джабы создать ценность, интегрировать себя, вы сидите на бомбе замедленного действия. Например, у Фейсбука в 2018-2019 году, не знаю, как сейчас, у них был прикол. Они добавляли партнерские продукты в пул проверенных продуктов для рекламодателей, и в течение года-полутора сами делали продукты, которые делали партнеры. То есть какой-нибудь партнер там сделал суперпродукт для автоматизации маркетинга, и Facebook его копирует через год-полтора. OpenAI и все ребята Google с нейросетями, Claude, Anthropic, sorry, с Claude, они очень любят сейчас этим заниматься. Они там с каждым релизом убивают десятки, сотни, тысячи стартапов, которые построены на моделях этих компаний. Так, Баюша пишет, не очень понятно, как сегмент связан с каналом привлечения. В примере механики выбрать сегмент является лидером мнений. Другой пример привести. Другой пример. Например, если вы продаете какие-то услуги для врачей, например, обучение для врачей, то вы можете начать с сегмента врачей, у которых есть большие блоги, и обслуживая этих врачей с большими блогами, вы получаете бесплатное привлечение за счет того, что эти врачи с большими блогами будут рассказывать про ваше обучение для врачей другим врачам, которые подписаны на этих врачей-инфлюенсеров. Следующая стратегия. Выбирайте сегменты. Это для B2C. Не очень понял про виральную работу. А давайте примеры. Видимо, мало примеров. Просто гоню, потому что у нас уже воркшоп заканчивается. Какие вы знаете примеры продуктов, которые запустились и сфокусировались на сегментах клиентов с виральными работами в первую очередь? Ама CRM интеграторы. Где там виральная работа? Calendly. Это виральный продукт на виральных работах. Да. Тренеры предлагают своим клиентам Fat Secret. Это, наверное, вот это. Нет? Flowwow, да, Мира, да, Фигма виральная, да, потому что там дизайнеры с менеджерами, дизайнеры с разработчиками, менеджеры с разработчиками. Dropbox, yes, Zoom на этом примере может терапевт советовать лабораторию для анализов. Конечно, спасибо, Евгений. iPhone, человек разговаривает с человеком. Когда человек разговаривает с человеком, он не видит, что ты по iPhone разговариваешь. Давайте примеры вот этой стратегии. Как кто-то что-то сделал, и потом крупный игрок повторил. Кодекс OpenAI. А кто там что повторил? Легко. Такси по регионам отдельные, а потом игрок повторил. Есть такси игрок. Deep Research в OpenAI. А что там случилось? Я на такси вышли за Uber, убили его. Я не уверен, что это легко повторить крупному игроку. И там, кстати, не убийство, а покупка случилась. Довольно выгодно для всех. OpenAI обучение чему-то. Да, хорошо. Лум-зум, запись экрана. Лум-зум. Умное кольцо от Сбера. Кто там кого убил? Здоровье Apple Health очень много что повторяет о толку. Надо, кстати, надо смотреть проникновение. Apple Journal убил Day One. Deep Research. О, забрали Perplexity. Прикольно, я не знал. Google выкатил конструктор сайтов, убил Тильду. Серьезно, он выкатил конструктор сайтов. Perplexity, Google Search AI. ChatGPT генерация кода. Apple Notes убили приложение отдельные по заметкам, которые были до. Да. Gemini продукты Google. Да. Это их способ конкурировать с чатом GPT. Яросамари в Телемасте убил решение чатом КПТ по сами встрече. Yes. Все саморизаторы переедут неизбежно в Zoom, Google Meet, Телемост. Мебель часто не копируют, много фейков на рынке. Смотри, если ты IKEA и копируешь бренд, тогда да, потому что у тебя есть канал дистрибуции, у тебя есть доступ к аудитории, и тебе просто активировать, не просто повторить, активировать в эту ценность. Следующая стратегия. при прочих равных выбирать сегменты, это B2B стратегия в первую очередь, от которых циклы обратной связи приходят кратно быстрее. Потому что если вы стартап, у вас, например, 500 тысяч долларов инвестиций, и у вас цикл сделки год, то у вас очень ограниченное количество обратной связи, которую вы получите, очень ограниченное количество гипотез, которые вы можете проверить в течение года. Если вы берете другой сегмент, которого цикл сделки, например, 2,5-3,5 месяца, у вас количество гипотез, которые вы проверяете за год, растет несколько раз. Следующая стратегия – ждать. Джобс, я только вчера смотрел видео, Джобс 42 года назад сказал следующее. Наша стратегия – сделать ноутбук, который будет размером с книгу. 42 года назад. Прикиньте. И он все эти годы ждал технологий, пока не появится возможность сделать MacBook Air супермощный ноутбук с зарядом, который хватает на 20 часов и который стоит $750 на Амазоне по скидке. Вот к этому продукту Джобс шел 42 года. И еще 6 лет назад продукт существовал, Air существовал, но он был слабеньким, потому что там были процессоры Intel Core i3 и, по-моему, Core i5. Они были очень слабые, сильно грелись, шумели, вообще невозможно было работать. И с процессорами M1, когда ARM-процессоры, Apple придумали, как сделать ARM-процессоры для компьютеров и как перевести весь софт на ARM-процессоры, в этот момент случилось. Собственно, с iPod, например, так случилось. Когда в 98 году, про это было в биографии Джобса. У него спросили: дорогой мистер Джобс, вы проиграли рынок компьютеров Microsoft и Intel. Что вы будете делать? И он вот тут сказал: я буду ждать, пока не появится технология, с помощью которой я смогу сделать реально что-то очень крутое. И появился они ресерчили, они делали, по сути, Джобс тогда на ресерч, как люди слушали музыку, и тоже в биографии можно прочитать. И они нашли, что подростки любят слушать музыку на ходу, но тогда были компакт-дисковые плееры, там был антишейк, но все равно, как бы, носить такую бандуру, я носил эту бандуру в штанах, у меня были трубы, там был огромный карман под компакт-дисковый плеер, и ты, как бы, идешь, во-первых, у тебя бандура в штанах, а во-вторых, у тебя каждые 20-30 секунд музыка прерывается. Говорят, ну это просто неудобно. Им Тошиба прислали жесткий диск миниатюрный, размером там что-то там 1,75 дюйма, ну, короче, крошечный совсем. И они такие: чуваки, мы такую штуку придумали, мы не знаем, кому это надо, вдруг вы придумаете, как это применить. И они соединили Джоба слушать музыку на ходу, носить бандуру с жестким диском на гигабайт или, ну, короче, на какое-то большое количество песен. И у них бомбанул iPod. То есть они дождались наличия компактных жестких дисков. А потом они дождались в 2007 году гимкостных экранов, достаточно быстрого интернета, достаточно хорошей камеры и достаточно мощных процессоров, чтобы графический интерфейс обслуживать. И мы имеем рост смартфонов. Если вы обратите внимание, черное – это смартфоны до Android и iPhone. Это Symbian S60, Palm, BlackBerry и Windows Phone. И они продавались, пока не появилась технология, с помощью которой Jobs и Google смогли построить кратно более ценный продукт. А мы с вами дождались AI. Спасибо, Виталий. Последняя стратегия про go-to-market, новая, которую вы еще не изучали, это найти сегмент, который может вырасти по трендам. То есть у вас, смотрите, на рынке есть сейчас сегменты, но не все эти сегменты с течением времени будут одинакового размера. Какой-то сейчас сегмент может быть маленький, ну или там не самый большой, но он по трендам может быстрее всех вырасти. Не обязательно стать самым большим, он может стать достаточно большим для ваших амбиций. И это прогноз по тому, какие сегменты по трендам, культурным, технологическим, геополитическим, экономическим может вырасти. А B2B, B2C, добавить линейку от маркет до маркет, это стратегии, которые уже знакомы. Мы сейчас на них не будем останавливаться. Вот как запустить новый продукт. У нас на этом воркшопе заканчивается модуль «Как запустить новый продукт». По-моему, заканчивается модуль. В этом модуле вы познакомились с... Сейчас, или не заканчивается? Дайте я перепроверю. Просто поменяли модули, и я не уверен. Да, заканчивается модуль «Как запустить новый продукт». А, нет, у нас еще будет воркшоп про сегменты. Сори, неправильно. Простите, пожалуйста, заговорился. Итак, пишите вопросы, если у вас есть. Я пока повторяю ключевые тезисы. После того, как отвечу на вопросы, вы пришлете 7 тезисов мыслей идей, чтобы с большей вероятностью усвоить материал из воркшопа. Product Market Fit. Слабый, отсутствует слабый, сильно трава с руками, и мы на разных этапах Product Market Fit фокусируемся на разных вещах. Самое главное, самый вероятный исход запуска продукта – это провал, потому что продукт никому не нужен. Нет Product Market Fit, с наибольшей вероятностью сегменты не найдутся. Есть продажи, вероятность не сойдется экономика. Есть вероятность, даже сильный Product Market Fit, есть вероятность, что что-то сломается. Мы постоянно пивотимся, что-то не случилось, что-то не сработало, меняем набор рискованных предложений. Не сработало, меняем набор рискованных предложений. Наиболее вероятный исход запуска продукта – провал. То есть мы фокусируемся не на запуске нового продукта, потому чтобы максимально быстро убить его. Нам нужен инструмент для поиска ошибок и рисков, и это Risk Assumption Test. Что такое MVP? MVP – это способ максимально быстро и дешево проверить ключевые рискованные предложения вашего продукта. Не запусти продукт. Мы ищем риск, который убьет наш продукт. И нам нужен алгоритм, что делать, чтобы найти этот риск. Мы работаем с причинно-следственной связью, которая обогащается вашими сегментами, рынком, бизнес-моделью, ценами, каналом привлечения. И пивот – это когда мы в этом кастомном наборе условных предположений меняем какую-то из деталей. Рынок, сегмент, ценности или все вместе. Если на что-то не подтверждается, дальше смысла идти нет. У вас часто будут дополнительные рискованные предположения. И нам нужен алгоритм, что делать самое главное. И это формула вероятность, умноженная на последствия, делить на стоимость проверки. Гарантированный способ бить новый продукт – заложить в него побольше рисков. Трекшн-карта – это инструмент не терять фокус, не терять пропущенные шаги, важные шаги, не пропускать важные шаги, минимизировать субъективность, не терять продуктовые гипотезы. Go-to-market стратегия – найти сегмент с проблемами. Это как бы устаревшая стратегия, которая работает с одним только фактором. Главная стратегия – выбрать сегмент по совокупности факторов, выбрать сегмент, который является лидером мнений, найти сегмент с виральными работами, не выбирать работу и ценность, которую легко повторить и активировать крупному игроку, выбирать сегмент, от которых циклы приходят быстрее, ждать, пока появится технология, законодательство, что-то благоприятное для нашего продукта рынка, найти сегмент, который может вырасти по трендам. Так, отвечаю на вопросы. Можно еще раз про виральную стратегию. Виральная стратегия – это когда мы находим такой сегмент при прочих равных, у которых больше виральных работ. Что такое виральные работы? Про это было в лекции «Типы и свойства работ». Это работы, которые человек выбирает для другого человека вместе с другим человеком. То есть человек что-то кому-то передает через наш продукт с помощью нашего продукта, и второй человек может начать пользоваться нашим продуктом. Так. Есть ли критерии того, что вас будет легко повторить крупную игроку? Понимаю, что для этого есть частный случай, но есть ли базовые механики? Но легко повторить крупному игроку, ты выполняешь, твоя core-джоба, это микро-джоба какого-то из продуктов. Вот твой критерий. Трекшн-карте не такая последовательность, ее можно менять. Ее можно менять по вот этой формуле. Вот, когда вы ранжировали, можете по ней менять. Но там типичная последовательность, которая протестирована на сотнях и тысячах стартапов фри. Ну и на опыте Жени Калинина, Зевича, Красинского и кто еще там создавал. И сразу нахожу на сайте, где посмотреть раздел с каталогом стратегии Go to Market. Вот самое первое. Go to Market. Так. Видеоалгоритм поиска Product Market Fit был материал, как предвидели по формуле. Скоро бюджет, частотность, неудовлетворенность. Про важность. Количественный след, важность, устаревший фактор. Бюджет, частотность, неудовлетворенность сильнее работает, чем важность. Важность – это когда вы не можете… Важность – это дополнительный субъективный фактор, который, если вы можете добавить, он уточняет ваше исследование, но если есть факторы сильнее, типа бюджет, потраченные деньги, он работает точнее важности. Просто лекция про количество, ну, и уже сколько, 3 года, и там… У меня как бы за это время Advanced Optimization сильно шагнул вперед, и это лекция на старом Advanced Optimization. Так, это тезисы. Ответ на воркшоп. А этапы в трекшн карте определяем по результатам джин-респонс положений. Верно. Ну, там типичный и дополнительно самые важные риски по вот этой формуле. Когда мы говорим, что тестируем продажи, речь идет о реальной продаже продукта или MVP, это некоторую фиктивную продажу. В первую очередь фиктивную продажу. Точнее, это любую продажу, но нам выгоднее продавать фиктивную продажу, когда мы еще ничего не проинвестировали. Скажем, если продукт сразу влечет обязательства поддержки, SaaS или мы потом убиваем, как быть возникшие обязательства. Ты можешь брать факт продажи как самостоятельную ценность и после этого говорить, извините, у нас продукт пока что не готов, мы тестировали продажи в несуществующем продукте. Но тут ты несешь риски потери лояльности этого клиента. Я правильно понимаю, что при старте нового продукта, новой фичи, нужно начинать с описания рискованных предположений? Yes, обязательно. Я всегда, когда новое что-то делаю, я пишу рискованные предположения. Так, последний вопрос, на который отвечаю. Верно ли, что в рискованном предположении мы в теории можем получать целевую маржу на юнит? Стоимость проекта максимальная цена 10. То есть, значит, проверить используется юнит экономика. Потратить, да, это полная все инвестиции. Можно ли скорее проверить риск, пока мы не все деньги потратили? Да, это моделирование юнит экономики, это один из предыдущих рисков. То есть смотри, это финальный босс. До финального босса ты дойдешь, убив всех предыдущих драконов, всех предыдущих боссов. Но в этот момент, когда ты идешь до финального босса, ты либо уже у тебя будет высокая вероятность, что ты успешно, либо ты убьешь продукт заранее. Итак, пишите 7 ключевых тезисов мыслей идей, которые забираете в сегодняшний воркшоп. Напоминаю, это нужно для того, чтобы с большей вероятностью усвоили материал, вспомнили через полгода-год. У меня нет цели заставить вас делать ресерч. У меня есть цель, чтобы вы могли проверить риски. В лекции про как найти алгоритм поиска Product Market Fit, там есть блок, когда нужно ресерчить, а когда дешевле сделать MVP, пойти его продавать. И сейчас с нейросетями идти и делать, продавать для все большего количества продуктов и команд дешевле, чем делать ресерч. Ну и тем более сейчас ресерч с нейросетями, первый этап ресерч с нейросетями довольно быстро и дешево можно делать. Еще 2 минуты. Друзья, вопросы в общий чат. В общем чате уже отвечу. Время. Спасибо, друзья. В следующий раз мы с вами встречаемся во вторник, 9 декабря, на воркшопе номер 8. По-моему, мы будем учиться выделять сегменты из исследований. Сейчас. Да, учимся выделять и ранжировать сегменты из исследований. В следующий раз мы с вами встречаемся. Будет третья Q&A сессия 11 декабря, 6 часов по московскому времени. И 9-й воркшоп у нас будет 13 декабря. 9-й воркшоп у нас будет посвящен стратегиям развития существующего продукта. Это будет модуль «Как развивать существующий продукт». И вам будет очень важно посмотреть лекцию про ABCD-сегментацию, локальный глобальный оптимум перед 9-м воркшопом. Хорошего вам выходных. Спасибо. Пока-пока.